Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Здесь и сейчас рейтинг Николаева на радиостанции «Комсомольская правда». В ближайший час мы будем отвечать на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев уже в нашей студии. Сергей, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Мы сегодня продолжим разбираться, каким застройщикам Новосибирска можно доверять, как не стать обманутым дольщиком, но и большую часть эфира посвятим ответам на ваши вопросы. Поэтому номер нашего телефона сразу напоминаю, 289-99-33. Запишите, чуть позже будем принимать звонки. 289-99-33. Работает наш WhatsApp, куда можно отправить сообщение. 923-145-1102. 923-145-1102. Ну, а сегодня у нас на календаре 14 мая. Сергей Николаев, безусловно, не с пустыми руками в нашей студии. Хоть мы и будем отвечать в большей степени на ваши вопросы, есть ряд новостей, которые за вот время отсутствия нашего аналитика, эксперта в нашей студии произошли. В частности, это майские праздники с 1 мая вот по 14 мая. Что произошло? Давайте об этом. Вот
надо сказать, что, в принципе, май был не сильно активный, как, в принципе, с рабочей точки зрения. Ну, по всем остальным, соответственно, как бы у нас были и самое главное празднование Дня Победы. Но, тем не менее, сказать, госорганы еще пока не подвели итогов апреля. Но, в принципе, есть несколько таких достаточно, сказать, интересных трендов, про которые я хотел бы сегодня отметить. Ну, во-первых, у нас изначально были достаточно, сказать, четкие, скажем так, показатели, которые касались программы развития жилищного строительства. И вот сегодня по этим показателям происходят некоторые, соответственно, изменения, или, по крайней мере, хотели бы ввести изменения. То есть у нас, в принципе, достаточно негативно с точки зрения прогнозов и с точки зрения тех показателей, которые ставил перед экономическим блоком президент, не выполняются. То есть, в принципе, у нас должны быть уже, скажем так, проценты по ипотеке примерно, так сказать, 9, а у нас они пробили цифру 10. И поэтому вот уже сегодня на парламентских слушаниях обсудят механизмы снижения ипотечной ставки до 8%. Вот об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он проинформировал, что именно сегодня, во вторник, в комитет по финансовому рынку Госдумы проведет парламентские слушания, куда будут приглашены представители Центробанка, значит, эксперты, и будут обсуждаться вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы вот достигнуть тех показателей, которые ставил перед сообществом президент. А вот по данным Коммерсанта, госкорпорация Дом РФ внесла предложение в Минстрой скорректировать показатели раздела ипотека нацпроекта «Жилье и городская среда» и повысить эти ставки в период с 2019 по 2021 год. То есть, если изначально, значит, по итогам 2019 года должна быть достигнуться ставка 8,9% годовых, значит, Дом.ру предлагает увеличить до 10,5%, значит, по итогам 2021 года 8,5% до 9,5%, и по итогам, значит, 2024 года, в принципе, как бы достичь показателя там 9% годовых. Ну, в принципе, для покупателей и вообще для потенциальных, все граждане потенциальные покупатели, в принципе, это не есть хорошо. Ну, вот сейчас Госдума будет разбираться с этим вопросом. Значит, вот по итогам первого квартала уже из-за, я это связываю больше из-за, как бы, повышение ставки ипотечной, количество ипотечных кредитов, особенно на приобретение жилья в новостройках, снизилось на 17% по сравнению с прошлым годом. То есть, если раньше эта корректировка была на уровне, скажем так, среднестатистической ошибки, то 17% это, в общем, уже существенный
это
показатель.
У нас, да?
Это в целом по стране.
В целом, значит, по стране. На
17%. На 17%. Но надо сказать, что это количество кредитов. Но те, кто брал кредиты, они брали больше, поэтому денежный объем кредитования сократился на 8%. Ну, то есть, как бы, те, кто брал кредиты, брали больше.
Но ведь свою, наверное, роль определенную внес и сам Центробанк, который ключевую ставку оставил на прежнем уровне.
Ну, ключевую ставку он, ну, надо сказать, что все-то ждали, что ключевая ставка повысится.
Вот я с экспертами общался, и несколько экспертов мнений, и большинство из них сказали, что мы ожидаем, что экспертная, то есть ставка останется прежней.
Ну вот она и осталась прежней.
А в следующий раз она понизится. Вот, ну, такие мнения звучали. А в следующий раз когда? Это в конце лета, вот так вот примерно.
Ну, я так думаю, что вряд ли. Ну, по крайней мере, давайте подождем.
То есть,
если она понизится или повысится, она как бы не будет, это будет несущественной.
Вот
ее когда сильно повышали, когда у нас, собственно, банки затеяли игру в доллар, да? То есть, когда все свои свободные средства, да и не только, банки вкладывали в доллар, доллар рос у нас, скажем так, галопировал практически, то есть рубль падал. И, соответственно, банки, ничего не делая, зарабатывали приличные деньги. Вот для того, чтобы, собственно, нельзя было взять в Центробанке под дешевые, скажем так, проценты, а ключевая ставка, это, наверное, минимальная, под которой банки могут брать. Соответственно, Центробанк повысил ставку тогда существенно, то есть больше, чем в полтора раза. Сейчас, в принципе, доллар, рубль, конечно, волатильный, но, в общем, доллар вырос, но сейчас он как бы колеблется вокруг цифры 65 рублей за доллар, чуть ниже, чуть выше. В принципе, снижение, значит, должно быть, если, соответственно, будет падать инфляция. Ну, как бы вот... Я пока сильно высокое снижение инфляции не наблюдаю. Что касается вот жилья, то жилье за первые 4 месяца этого года выросло процента на 4. То есть, в принципе, это, скажем так, наверное, показатель по инфляции годовой. А мы его как бы за первую треть года достигли. Поэтому... Может быть, и снизит, может быть, и повысит, но несущественно.
Я к чему подвожу, то, что если снизит, если несущественно даже, если это случится несущественно, может быть, многие ждут этого момента, снизится ключевая ставка от Центрального банка, процент ипотечный, он за этим тоже вниз.
Ну, естественно.
Пойдет.
Ну, вопрос...
Но, опять же, несущественно.
Я думаю, что вопрос как бы сейчас в том, что пока объемы ипотеки росли, банки чувствовали себя вполне-таки нормально. Им, в принципе, зачем было снижать, если и так все хорошо, да? И даже, так сказать, немножко процент по ипотеке, ну, немножко, не немножко, а он вырос. То есть, если мы, допустим, возьмем август 2018 года, он был 9%, то сейчас 10%. Ну, с одной стороны 1%, а с другой стороны 10%. То есть это значит, что у людей проценты по ипотеке выросли на 10%. Ну, как бы, тех, соответственно, платежи тоже. Вы представляете, да, это не так уж и мало, 10%. Потому что по ипотеке-то платят совсем не маленькие деньги.
Там берутся миллионы, да.
Да, но тем не менее, значит, вот Госдума, то есть, с одной стороны, банки... отдельные банки говорят о том, что неплохо бы было изменить показатели и дать возможность банкам давать ипотеку под более высокие проценты, а Госдума, значит, озаботилась вопросом о том, чтобы, так сказать, заставить банки, ну, и найти, соответственно, способ, который бы позволил банкам снизить эти проценты. В принципе, вот в этот раз, скажем так, все наше общество на стороне Госдумы, да? Что бывает не сильно редко. Ну, и на стороне банков-то, скажем так, банки у нас тоже не сильно любят. Соответственно, еще один момент хотел бы рассказать, что вот изменение вот цифровых показателей в паспорте «Жилье и городская среда» в начале марта было уже инициировано самим Минстроем. Тогда речь шла о прогнозных данных по вводу жилья. То есть в 2019 году по этой программе, по нацпроекту, нужно было сдать 88 миллионов, а, соответственно, Минстрой предполагает, что будет 72. То есть, представляете, да, разница на 16 миллионов. Значит, в 2020 году 98, а предполагается, что будет 75. То есть, соответственно, как бы снижение, но на 14 миллионов, да, 14-15 миллионов, ну, это, скажем так, 10 вводов годовых Новосибирской области за последние пару лет. То
есть, так что же получается, объемы строительства падают,
объемы, ипотека, да, и сам, растет. И сам Путин допустил, что возможно снижение объемов строительства, и это связано именно с переходом на новые условия. Вот с тем, что с 1 июля застройщики не смогут брать напрямую деньги от дольщиков и будут это делать через банки. Ну, всякие изменения законодательства, особенно такие кардинальные, они всегда приводят к тому, что кто-то не сможет перейти
на эскроу счета.
Да, на эскроу счета, или кто-то вообще перестанет, скажем так, заниматься строительством, потому что, ну, не всем это будет под силу.
Давайте об эскроу-счетах, мы вот о тех, кто сможет, не сможет перейти, да и вообще о том, какая у нас, какая перспектива нас ждет, поговорим в ближайшем будущем. Пока что у нас совсем нерадужная картина вырисовывается, то есть рынок, количество вот это строительства, да, оно снижается, ипотека растет, инфляция тоже существует, цены растут. Давайте об этом поговорим чуть позже, через 2 минуты продолжения общения. Напомню еще раз, сегодня в нашей студии Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости. Ваши вопросы вы можете смело адресовать нашему эксперту. Пишите на WhatsApp прямо сейчас 923-145-1102. 923-145-1102.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек, алгоритмы выбора квартиры, прогнозы цен, подводные камни, консультации в прямом эфире. Рейтинг Николаева.
Я почему-то вспоминаю здесь советскую знаменитую комедию «Бриллиантовая рука», когда знаменитая фраза звучала: «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». У нас сейчас не все пропало в плане приобретения недвижимости.
Ну, надо сказать, что, в общем, нет. Просто вот переломный момент. Сейчас определяется, кто есть кто, и, в принципе, государство тоже как бы подсуетилось в этом смысле. Мне нравится закон, который был принят и уже опубликован, это вот закон об ипотечных каникулах, то есть он опубликован, через 3 месяца, соответственно, вступит в силу. Соответственно, во-первых, хочу сказать, что вот этот закон действует для тех должников, которые выплачивают кредиты за единственное жилье. Первое, о чем я хочу. Второе, что я хочу отметить, что вот эти ипотечные каникулы станут обязательными для всех банков. Отсрочку смогут получать заемщики, временно нетрудоспособными признанные. Это инвалиды первой и второй группы, должники, потерявшие кормильца, а также семьи, у которых доход снизился более чем на 30%. Соответственно, и они отдают на выплату кредита не менее 50% своего совокупного дохода. Но, тем не менее, это будет не прощение. Невыплаченные взносы будут перенесены на конец графика платежей. И еще, значит, сумма займа не должна превышать 15 миллионов рублей. То есть, если человек взял кредит ипотечный больше 15 миллионов рублей, ну вот по новосибирским меркам это, в общем, не такой-то и бедный.
Но
человек.
Это же не говорит о том, что вы каждые 6 месяцев можете брать отсрочку.
Нет, это один раз. Это один раз за все время кредита.
Да.
Ну и по мнению Центробанка, вот этот данный закон позволит защитить около 80% наиболее уязвимых застройщиков. Значит, сейчас главный вопрос, который интересует и застройщиков, и дольщиков, это, собственно, а что же произойдет? Как считать готовность? То есть для того, чтобы иметь возможность строить жилье по старым лекалам, застройщик должен, объект должен быть готов больше, чем на 30%, и было продано должно быть не менее 10% от, сказать, общего объема объекта. Соответственно, как посчитать, сколько продано, понятно, да, по договорам долевого участия они, слава богу, у нас регистрируются в юстиции, и, в принципе, там, ну, несложно посчитать. А вот как считать, насколько готов дом, вот здесь вот были многие разночтения, и, соответственно, поскольку у нас основная часть домов в Новосибирске это все-таки каркасные монолитные дома с кирпичным заполнением, я примерно вот как бы расскажу. Значит, по последним, скажем так, разъяснениям Минстроя, значит, как это будет считаться. Вот фундаменты будут составлять, если фундамент сделан, да, это примерно 8% от готовности. То есть фундамент сделан, это только 8%. Каркасы, стены, перегородки, лифты, это еще примерно 45%. Да? Соответственно, надо понимать, что если дом стоит на 2/3 это примерно 30% готовности. То есть, если меньше, то там уже есть к чему придраться. Ну, и там нужно смотреть, есть ли как бы внутренние перегородки, есть ли лестничные марши, есть ли как бы площадки между ними. Соответственно, если вот дом стоит полностью готовый, да, сказать, под крышей, но без остекления, то это приблизительно 65-70% готовности. Значит, а дальше у нас идут отделочные работы, полы, сантехника, электрика, и на все это примерно 30%. Но понимаете, да, если дом стоит меньше, чем... Если дом стоит коробка наполовину, это еще не факт того, что там 30% готовность. То есть, соответственно, как бы если вам сейчас кто-нибудь из застройщиков скажет, что вот у нас готов, зайдите, посмотрите на строительную площадку, это вот просто смотрите. Меньше, чем наполовину готова коробка, ну, это значит, что с большой вероятностью не пройдут.
Слушатели сейчас вот в раздумии, приобретать ему, вкладывать свои деньги в жилье или нет, он же может напрямую вам вопрос задать.
Да, это без... конечно. Вопрос, видите, в чем заключается проблема. Многие компании, которые сейчас на нулевой стадии, они надежнее, вот эти объекты надежнее, чем, допустим, дом, который почти готов. Все же зависит еще от рейтинга застройщика и в каком состоянии, как долго в этом состоянии находится дом. Ну, допустим, взять дом Интерпотока там, на Дусе Ковальчук, да, да. Изначально у него был адрес 190А. Вот он стоит в 80% готовности примерно, да? Ну, вот он в таком состоянии находится последние 5 лет. А за это время, значит, СИП-Академстрой, Брусника, значит, по своим домам 2 раза полный цикл прошел от, скажем так, от котлована до обвода. То есть у них за 5 лет, скажем так, они за 2 года дом сдают. Поэтому здесь, кроме готовности, есть еще другие показатели, на которые нужно обратить внимание. Но, тем не менее, значит, если готовность низкая, и вы не уверены в застройщике, то лучше не покупать. Значит, какова вероятность... Вот этот вопрос о готовности и о надежности застройщика, и о возможности, попадет ли данный объект в число проблемных или нет, он сегодня наиболее актуален. Актуальнее, чем обычно, скажем так. Потому что нам осталось, соответственно, каких-то 2 месяца неполных для того, чтобы, так сказать, уже расставлять точки над «и». Вот по моим последним подсчетам у нас строится 444 объекта, ну, всего больше, это там, где были использованы деньги дольщиков. Значит, соответственно, и из этих 490, значит, 295 смогут достраиваться по старой схеме, а из 120, которые не смогут достраиваться по старой схеме, 69, больше половины, не получат проектное финансирование и не смогут быть достроены. Ну, это по моим прогнозам.
Из этих дома, смотрите, внесли деньги люди?
Ну,
да?
Частично, да. И получается, смотрите, из этих 69, значит, 38, они уже проблемные, с моей точки зрения, а у нас всего 84 проблемных объекта. То есть, по моим подсчетам, по подсчетам мэрии, меньше 50. И, соответственно, вот 31 объект добавится. Соответственно, надо понимать, смотрите, да, сегодня, ну, скажем так, строится 400 объектов, 31, 8%. Это 8%, это очень высокая вероятность. Если вы вот будете покупать абы как, то с вероятностью 8% вы просто как бы заморозите свои деньги. Поэтому вот этот вот вопрос о готовности и вопрос о надежности, он сегодня актуален как никогда. Конечно...
То есть из 400 домов, да. У нас, я еще раз так, 400 домов, да, 66 это вот...
69 это те, которые не смогут достраиваться по старой схеме и, по моим подсчетам, не пройдут, вот скажите, банковский фильтр и не смогут получить проектное финансирование. Тем более, что, в принципе... Банки-то так не успевают, они по надежным-то застройщикам как бы не успевают работать, а по малонадежным они работать не будут вообще.
Ну, слушатели, резонные вопросы сейчас в голове у него. Не смогут получить проектное финансирование, следовательно, все, стройка встала?
По крайней мере, на 3 месяца стройка точно встанет. А дальше будет рассматриваться вопрос, у нас местные органы власти, скажем так, региональные, могут дать гарантии, и тогда Минстрой разрешит достраивать эти объекты по старой схеме. Да? Либо областная администрация даст гарантии, ну, я не знаю, какая часть, в каком виде, банкам, и банки выдадут ей проектное финансирование. Но у нас, извините, на областной администрации уже висит больше 50 объектов, которые нужно достраивать. Поэтому я думаю, что к этому вопросу они будут подходить очень осторожно. Тем более, что вот Счетная палата, я думаю, что уже вот в ближайшее время составит рейтинг регионов всех России, исходя из числа доли проблемных объектов. Поэтому никто не захочет на себя лишние проблемные объекты вешать. Значит, ну и еще как бы из положительного, скажем так, все-таки застройщики на этот период стараются достигнуть вот этих 10%, скажем так, 10% рубежа по объему проданных квартир, значит, в своих домах. У нас, в принципе, есть застройщики, которые быстро строят. Ну, допустим, я знаю, что в первом строительном фонде есть, значит, 2 объекта на Весеннем, которые они, в общем-то, хотели построить там в высокой степени готовности, а потом начать продавать. Но сейчас им зачем, так сказать, замораживать продажи, если, продав 10%, они смогут продолжать строить, привлекать деньги дольщиков. Поэтому вот сейчас, я так думаю, с 1 мая они запустили в продажу еще 2 дома. То есть, и более того, застройщики немножко притормозили повышение цен. Вот, допустим, вот именно по моим подсчетам, в марте цены выросли на 800 рублей за квадратный метр, значит, в феврале на 600 рублей, в январе на 700 рублей, а в апреле всего на 100 рублей.
Угу. Ну, может быть, уже, как говорится, на пика достигли, а все же здесь спрос диктует предложение.
Ну, не без этого. Но, тем не менее, у этих застройщиков и так нормально покупают многие, да? Поэтому просто вот они решили сделать паузу. И я уже говорил...
Давайте узнаем, зачем они делают паузу. Сейчас у нас новости, далее вернемся.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Вместе с независимым аналитиком рынка недвижимости Сергеем Николаевым мы продолжаем разбираться, каким застройщикам в Новосибирске можно доверять и как не стать обманутым дольщиком. Но и сегодня мы принимать будем обязательно чуть позже уже с минуты на минуту ваши вопросы по конкретным застройщикам. Не стесняйтесь, уже прямо сейчас адресуйте вопросы на WhatsApp 923-145-1102. Перед новостями, Сергей, мы остановились на теме, зачем же сейчас новосибирские застройщики делают паузу в повышении цен на недвижимость. Готовятся к дальнейшему взлету или к посадке?
Вот, Нет, застройщики, как бы, они всегда прощупывают уровень цен, угу. Потому что нет ничего хуже, чем снижать цены.
Для них.
Это как бы даже не столько связано с тем, что, вот, допустим, если бы можно было поднять цены, потом их опустить, потому что, да, представляете, что часть клиентов покупает в рассрочку. Вот они покупают, к примеру, у вас там по 65 рублей, а вы за квадратный метр, а вы скинули цену там, допустим, до 63, они приходят и говорят, а что это такое, вот он после меня покупает по 63, вы или мне цену скидываете, или давайте возвращайте деньги, я вас заново куплю. Uh-huh. То есть такие моменты бывают. Поэтому, когда они первое время, когда они видят, что стены, цены задраны, да, они идут на всякие акции, да. То есть цены якобы не снижаются, но вот у нас там до 1 июня есть акция, те, кто купит, там, оплатит сразу там 50% стоимости, получит скидку, ну, находит разные варианты. Значит, поэтому застройщики, вот у них нет такого желания сразу сорвать куш. Во-первых, они хотят, чтобы у них клиенты были долговременные, чтобы их клиент советовал, значит, через сарафанное радио своим друзьям, там, коллегам, знакомым покупать именно у этого застройщика. Поэтому застройщики вот сейчас как бы на перепутье. Они вот просто так абы как цены не повышают. А если повышают цены, допустим, там либо, так сказать, более дорогие материалы там на какой-то новой стройке. Соответственно, вот сейчас, мне кажется, они взяли паузы, во-первых, для того, чтобы вот пополнить свой банк проданных квартир, чтобы получить 10% там, где их нет, для того, чтобы не задрать цену выше, чем нужно. Соответственно, поэтому я думаю, что вот эта вот пауза, как я и в прошлый раз говорил, она продлится, наверное, где-то до конца июля. И до конца июля же, я думаю, что как раз будут приняты вот эти вот меры по снижению, значит, процента по ипотеке, раз Госдума сейчас этим озаботилась. По крайней мере, будет понятно. Сейчас непонятно, то ли расти будет, в зависимости от того, значит, кто победит, да, Дом РФ, который предлагает поднять этот, либо Госдума, которая предлагает найти резервы банкам.
Ну, предельно любопытно, там, да, еще, ну, и, там еще и за Госдумой президент стоит, который,
ну,
требует
снижения. В принципе, по президенту он и правительством, да, управляет, да, правда, через главу правительства, но тем не менее. Соответственно, вот этот вот момент сейчас такой переходный, поэтому сейчас получается такое время перемен со всех точек зрения. Во-первых, значит, Это мои прогнозы. Я говорю, что у нас к концу июля получится 116 проблемных объектов из нынешних, скажем так, 85. Значит, дальше вопрос немаловажный, что у нас будет, сказать, с ипотечным процентом. Значит, дальше немаловажный вопрос, значит, кому разрешат перейти, кому не разрешат. И здесь возможны всякие варианты. Вот, допустим, я чем заинтересовался? Я посмотрел объем заделов по компаниям-лидерам, да? А у нас две компании ПИК, группа ПИК и ЛСР, значит, признаны градообразующими и, соответственно, могут работать по старым правилам, значит, и не использовать никакие скроу-счета. Но вот задел у компании ПИК, он с прошлого года по этот увеличился с 4 миллионов до 7 миллионов. Ну, вот представляете, что не могла же компания вот за год увеличить объем строительства почти вдвое. Здесь как бы возникает вопрос, а возможно там есть какие-то другие компании, которые встали под крыло, да, ну, можно это назвать франшизой, можно сказать как-то по-другому.
То есть определенные, ну, да, хитрости
вот компания,
здесь
идут. Ну, возможно, да. А возможно, да, с одной стороны это да, а с другой стороны компания ПИК теперь несет ответственность, а капитал это у них не маленький, соответственно. Поэтому вот здесь вопросов очень много. Поэтому вот время перемен как бы оно кончается, и все будет ясно уже, скажем так, через 2 месяца, и тогда мы поведем первые итоги.
А мы там уже и поговорим. Давайте о вопросах, которые нам поступают, давайте пробежимся и дадим на них ответ.
Программа «Рейтинг Николаева».
Здравствуйте, Сергей. Будет ли сдан дом на Красина 54 в июле 2019 года?
Этот дом, который обещают сдать, ну, наверное, уже 3 года, и каждый раз летом.
Каждый раз в июле?
Ну, может быть, не в июле. Но этот, он стоит, под наблюдением мэрии. То есть и мэрия обещала, что его, так сказать, в этом году сдадут. Поэтому будем надеяться, что в этом году точно сдадут.
Будем надеяться, что в этом году сдадут, но при этом мы не говорим о том, что это будет именно июль.
Ну, я думаю, что, скорее всего, удобнее сдавать до холодов. Соответственно, когда включится отопление, уже будут нести дополнительные, кооператив будет нести дополнительные расходы.
У нас звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Да, я хотел тоже спросить, вот по Титова 17 будет сдан дом в 4-м квартале этого года или нет?
Титова, чистая... а точно?
17.
Чистая слобода?
Да.
Ну, чистая слобода не задерживает, вот.
Не задерживает?
Нет, ну, по крайней мере, за последние 3 года они ни один дом не задержали. А значит, если у вас в договоре долевого участия написано, то есть, а если в договоре долевого участия написано одно, а говорят, скажем, люди, которые вам продали, говорят другое, то, в принципе, у чистой слободы, у них сегодня, значит, такая задача, они продали все, что сдается до конца 2020 года, и сейчас они реально увеличивают темпы строительства, поэтому там будет все нормально.
Спасибо
вам за ваш телефонный звонок. Давайте я напомню номер радиостанции «Комсомольская правда» 289-99-33. 289-99-33. В нашей студии Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости, готов ответить на ваш вопрос по конкретному адресу, по конкретному застройщику. На вопрос на WhatsApp пришел, зачитываю. Добрый день, пишет нам Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, можно ли покупать квартиры в ГК «Строительство»? Строитель нам на Серафимовича, ЖК «Традиции».
Можно.
Вот так коротко можно.
Ну, в принципе, я понимаю, с чем это связано. Потому что, скажем так, основной учредитель находится под арестом. Но как бы на компанию это никак не повлияет. И, в принципе, там темпы строительства даже слегка опережают темпы продаж. И, в общем... Компания продает, начинает продавать дом уже в высокой степени готовности. Они будут достраивать по старой схеме и вполне нормально успеют.
То есть вы говорите, можно приобретать.
Да, да.
Дальше идем, телефонный звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Павел. Меня интересует Нарымский квартал. Вот сейчас дом начали строить уже, вроде интенсивно. И даже пятый жилой этаж уже они начинают достраивать. Что дальше с этим домом?
Я думаю, что вот если по-честному, да, скажем так, что на последней очереди, на последней секции этого дома застройщик не получит проектное финансирование, а у них есть часть дома, которые находятся, соответственно, на котловане, там, на самом начале. Поэтому с компанией будет все достаточно сложно. Вполне возможно, что вот на ту часть, где у них 5 этажей, с учетом того, что там фундаменты есть, они получат возможность достраивать по старой схеме. Но вот если вы там не купили, то и не надо торопиться.
А если купили?
Уже оплачено полностью 100%, кроме лоджии.
Они так делают, что лоджии берут потом. Ну вот будет все непросто, скажем так. То, что они сейчас достроят до середины коробки, это как бы большой плюс. Но, по всей видимости, там придется организовывать ЖСК, и будет сложно все с домом на Плющихе.
Понятно, спасибо большое, безрадостная перспектива.
Какая есть?
Спасибо за ваш телефонный звонок, но у нас много вопросов по Нарымскому кварталу возникает, не первый год. Вообще сам Нарымский квартал – это дом, который такой, можно сказать, знаковый уже долгострой Новосибирска.
Ну, это да, один из... Там у нас и флешмобы, и встречи, так сказать, с застройщиком были. Ну, в общем, как бы строймастера 2, как бы существует. Это Новосибирск, строймастер и строймастер. Вот строймастер, который строит на Вавилова, на Молодежной, у них дела более или менее нормально обстоят. И если там степень готовности высокая, то, в общем, там проблем не будет. А вот что касается домов, которые у другого строймастера, это Нарымский квартал хороший, и Лео, ну, там вот как бы... Ну, Лео, наверное, будут достраивать, там высокая степень готовности. А вот хороший, он стоит в состоянии, скажем так, 80% готовности уже 3 года и никуда не движется.
Ваши вопросы принимаем сегодня на WhatsApp 923-145-1102, либо звоните, прямой эфир 289-99-33. Повтор этой программы вы найдете чуть позже уже на нашем сайте kp.ru, либо на социальных страничках на ВКонтакте, Одноклассники, в Фейсбуке, радио «Комсомольская правда» Новосибирск. Вопросы поступают, чуть позже мы к ним вернемся. Чуть позже, это через минуту. Сейчас короткая реклама.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».
Сергей Николаев, независимый аналитик рынка недвижимости в студии радиостанции «Комсомольская правда», отвечает на вопросы радиослушателей. Наш WhatsApp. Пишите на 923-145-1102. 923-145-1102 и телефон прямого эфира 289-99-33. 289-99-33. Далее, зачитываю WhatsApp сообщение. Скажите, решилась ли ситуация с Черемушки на Каратаева, конфликт с инспекцией стройнадзора по поводу инсоляции? Был пресс-релиз, что инцидент исчерпан.
Ну, в принципе, как бы еще я не видел официальных данных, но я думаю, что это серьезная компания. Если они написали, что инцидент исчерпан, значит, так оно и есть. У них бывают проблемы, но вот в откровенной лжи эта компания никогда не была замечена.
289-99-33, телефон радиостанции «Комсомольская правда». Мы сегодня, в принципе, говорили уже о строителе, но еще один вопрос. Можно ли покупать у ГК «Строитель» и что происходит с компанией в целом?
Ну, компания в целом строит, как и раньше, может быть, чуть-чуть быстрее, чем раньше. Значит, ничего серьезного, ну, существенно с компанией не происходит. И, в принципе, все, что они строят, значит, они либо уже сдали, либо достроят.
Телефонный звонок. Здравствуйте, доброе утро. Прошу, говорите.
Алло, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Это звонит вам Валерий. Не подскажете, как будет происходить, в какую сторону снос домов по широкому переулку от Пархоменко улицы?
Ну, я, к сожалению...
Широкий переулок, нет, снос домов.
Не, я, к сожалению, в общем, только по новостройкам специалист.
То есть мы не можем сейчас здесь дать какой-то вот ответ, правильно?
Ну да, это, в общем...
Это не в нашей компетенции по поводу сноса. Вот застройка, пожалуйста. Ну, раз такой вопрос возник, кстати, по поводу вот сноса домов, мы же знаем о программе «Реновация», да, которая есть в Москве.
Есть.
Да.
Ну и у нас она есть. И,
а вот как она продвигается, вот я сейчас...
Ну, по крайней мере, у нас, допустим, взять группу компаний «Стрижи», которая, в принципе, в мочище, да, достаточно активно сносит бараки и строит новые дома. Значит, у нас появилась ижевская компания, которая будет сносить бараки на улице Вяземского в Академгородке. И по большому счету это у нас не так сильно развито, и там много проблем возникает с тем, что иногда, в общем-то, возникает среди, так сказать, собственников возникает какой-то неадекватный, который хочет там за свою квартиру в 10 раз больше, чем она стоит. И что с ним делать, не совсем понятно. Значит, поэтому, если этим занимается государство, то как бы есть, нет проблем. А если, ну, если там, там при строительстве моста, а если застройщик по собственной инициативе, то там вот проблемы такого рода возникают.
То есть застройщики не рвутся временами осваивать площади под бараки, потому что возникают вот такие проблемы.
Ну, потому что пока есть свободные территории, в общем, как бы они предпочитают. А хотя вот есть компании, которые я уже привел, «Стрижи», которая, в общем, занимается этим. Вот второй такой достаточно серьезный момент – это вот снос домов на улице Никитина. Значит, вот, скажем так, южнее шоколадной фабрики, там бараки стоят, там двухэтажные. Вот они сейчас сносятся, и там будут строиться урбан-виллы. Вот там Сибакадемстрой, значит, выкупил уже все эти бараки и, соответственно, расселил. Но там невозможно в этих домах жить. Они уже...
Вопрос по телефону. Номер наш 289-99-33. Доброе утро, прошу, говорите.
Здравствуйте. У меня, знаете, вопрос, может быть, немножко не по теме, а может быть и по теме. Вот у нас, когда строительным компаниям выдают разрешение на строительство жилья, а это как-то соизмеряется, например, с пропускной способностью дорог? Или нет? То есть, вот, может быть, обязывать еще застройщиков как-то дороги реставрировать и делать, чтобы пропускная способность, опять же, этих дорог соответствовала тому количеству людей и машин, которые будут, например, в какой-то ситуации. Я, к примеру, вот как бы хочу спросить. Вот сейчас, например, разворачивается, скорее всего, грандиозная стройка очередного жилищного массива. Вот Богдана Хмельницкого и объединения, там снесли этот район теплиц, и плюс там еще 5 недостроенных домов, по-моему, 16-этажных стоит. Вот. Вообще, вот они же прекрасно понимают, что это вообще будет не проехать, не пройти. Вот в этой ситуации, вот.
Ну, там же есть. Или нет? Не, в принципе, есть как бы общегородские планы. Значит, есть перспективный план развития города. Что касается вот этого места, там же уже как бы построили эту дорогу по Георгия Каланды, да? Значит, ну пусть она, соответственно, в принципе, там у нас много застройщиков в этом месте, причем все крупные, и «Энергомонтаж», и «Сибакадемстрой», и «Стрижи» там же строят, соответственно, поэтому дороги будут расширяться, но это вот напрямую никак не связано, просто сначала есть перспективный план развития города, а потом, исходя из этого плана, выделяются участки под жилищное строительство. Но надо сказать, что, к сожалению, у нас дорожная инфраструктура, и не только дорожная, очень сильно отстает от темпов жилищного строительства. Потому что от продажи квартир застройщики получают прибыль сейчас, а когда застройщики пытаются что-то строить для государства за свой счет, то с ними потом очень долго рассчитываются. Как опыт такой есть.
Ну, вот такой ответ. Спасибо за ваш вопрос. 289-99-33. Телефон радиостанции «Комсомольская правда». 289-99-33. Следующий абонент. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Мне бы хотелось узнать, вот раньше можно было по сносу написать письмо в отдел капитального строительства горисполкома, и шел ответ. Вот сейчас частный сектор можно каким-то образом узнать, перспективе.
Я то есть вас интересует перспектива написать письмо?
Я думаю, вам ответят.
Да. А в сносе нет. Именно на кого надо написать письмо? В мэрию на кого? Вот будет ли, планируется ли снос частного сектора, вот здесь Калининский район, район Горького? Каким образом я мог бы...
Я думаю, что бы... это надо в администрацию Калининского района написать.
Администрацию Калининского, а не в мэрию?
Вы, я думаю, как бы, если вы напишете в администрацию Калининского района, они вам точно ответят, куда нужно писать. Поскольку просто так без ответа они вам не могут ваше письмо оставить.
Еще один звонок, прошу, говорите. Доброе утро.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня завтра практически надо будет платить деньги за квартиру в Red Fox, четвертый дом. Проблема, попадает он в зону проблемных или нет?
Четвертый дом? Я бы не советовал вам там.
В Дзержинском районе.
Я бы вам там не советовал покупать.
А проблема в чем?
Ну, как бы я боюсь нажить себе лишних врагов, скажем так. Но вы посмотрите, посмотрите, там паспорт есть. Согласно этому паспорту, первый дом должен сдаться во втором квартале 2019 года.
Угу.
Ну, вот как вы думаете, за три месяца они его достроят или нет? Я думаю, что там...
Ну, как бы сказали, что должны оба дома, второй и четвертый, должны сдаться в первой половине 2020 года. Они вот так вот сейчас говорят. Это реально или нет?
Ну, 30% готовности там нет.
Mm-hmm.
По первому дому они могут еще успеть. Но если они достроят, даже сделают 30% по первому дому, то им придется с первого дома, соответственно, продавать первый дом и строить и первый, и второй. Ну, вот, честно говоря, я пока не вижу перспектив. Но это моя точка зрения.
То есть это весьма, весьма рискованное занятие, да? А, еще один звонок. 289-99-33. У нас остается буквально 3 минуты до завершения эфира. Прошу, говорите.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Хотелось бы Сергею задать. Вот он в высших кругах там строительных общается. Мы вот строим город. Строим и строим. А что ж сибирские наши просторы? Куда их денут? Фермер, например, он побудет, да устанет и бросит. А кто кормить нас будет, город весь? Вот надо, наверное, бы коттеджи красивые где-нибудь подальше. Ну, во-первых, движение бы началось между народом. Там меняли, перепокупали. Ну, жизнь но бы какая-то... Я...
У нас, понимаете, у нас спасибо, 63 да. коттеджных поселка строятся вокруг города, в принципе. И построить-то их несложно, их сложно продать. Значит, что касается развития фермерского хозяйства, то у нас есть как бы есть, соответственно, есть программа развития. Значит, что касается сельского хозяйства вообще, то вот хочу вам сказать, что у нас объем реализации сельскохозяйственной, то есть объем от реализации сельхозпродукции в стране, значит, достиг уровня от объема от продаж вооружения. Вот такого объема сельского хозяйства, который возник у нас против, после введения контрсанкций в стране никогда не было. Вот что касается сельского хозяйства, то здесь я за него абсолютно спокоен. Что касается движения между городами, то есть, соответственно, и сибирских просторов, то у нас есть программа развития новосибирской городской агломерации. И, соответственно, в эту агломерацию будет входить и вплоть до Искитима. Бирск, Искитим, Обь, Краснообск, ну, Восхнил, да? И, значит, соответственно, поэтому такая программа есть. Не знаю, как она быстро реализуется, но, тем не менее, сказать, вот то, о чем вы спросили, в общем, уже есть конкретная программа. Ее, ну, я понимаю, вам сложно будет найти в интернете, но попросите, кто у вас... То есть вы прочитаете эту программу.
Я еще раз напомню, Сергей Николаев сегодня отвечал на вопросы радиослушателей. Если вы не успели свой вопрос задать, не переживайте. Программа в повторе у нас, и она будет на сайте kp.ru. Там можно в комментариях добавить свой вопрос, либо через неделю, в следующий вторник, будьте любезны, наш телефон 289-99-33, а WhatsApp 923-145-1102. Еще один вопрос был у нас по поводу вот реновации, мы говорили, да, про бараки, слушатели задавали вопрос, но вы сейчас говорите про бараки, когда будут сносить девятиэтажки, у них же тоже есть свой определенный ресурс.
Ну, не скоро, не скоро. У нас, я смотрел, у нас где-то 1,5 миллиона, у нас есть еще дома 40-х, 50-х годов постройки.
Вот они сколько еще будут стоять?
Ну, сложный вопрос. То есть, они... пока их не признают ветхими и аварийными. Я думаю, это для Новосибирска это достаточно далекое.
Ресурс тема. Просто у этого здания, у девятиэтажки, у простой панельной, он сколько? 80, 100 лет? Сколько?
Ну, он у них, значит, я думаю, еще там лет 20 у них есть ресурсы.
Это не так много времени. Сергей Николаев сегодня был в нашей студии, независимый аналитик рынка недвижимости. Сергей, спасибо вам за эфир.
До свидания. Надеюсь, что в следующие вопросы будут только положительные ответы.
Мы на этом завершаем программу. Рейтинг Николаева по вторникам не пропустите в 10 часов утра.
Программа «Рейтинг Николаева». Рейтинг надежности застройщиков. Новости и аналитика. Обзор новостроек. Алгоритмы выбора квартиры. Прогнозы цен. Подводные камни. Консультации в прямом эфире. «Рейтинг Николаева».